Кассета четвертая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 349. Но молясь телом, мы должны в то же время молиться и душою, умом и сердцем. Молись не одними внешними знаками, говорит преподобный Нил, но возбуждай ум свой к чувствованию духовной молитвы с великим страхом. Мы должны молиться не телесно, как обыкновенно бывает, говорит святой Макарий Египетский, но бодрственно, обращая ум к Богу. В молитве нужны не столько звуки, сколько мысль, говорит святой Иоанн Златоуст. Не воздеяние рук, но возношение ума, не наружный вид, но внутренний смысл. Так и мать Самуила Анна не громко молилась, но услышана, потому что много вопияло в сердце, ибо, говорится, глаз ее не слышался, но услышал ее Бог. Так и святой Павел не в храме находился, но в темнице, и не в прямом, не в коленопреклоненном положении, но лежал на спине, ибо иначе нельзя было ему по причине колоды, в которую забиты были ноги его. Ну а поскольку и в этом положении он прилежно молился, то потряс темницу, сокрушил запоры ее и пленил темничного стража, которого привел потом к святой купели. Равным образом Езекия не в прямом положении находился и не преклонял колен, но по причине болезни, лежа на одре, когда, по словам Писания, обратившись к стене, с чистым сердцем и в пламенной молитве воззвал к Богу, то остановил определение Божие о кончине своей, стяжал великое к тебе снисхождение и возвратил потерянное здоровье. И разбойник, распростертый на кресте, через краткую молитву стяжал себе Царство Небесное. И Иеремия во рву водном, и Даниил во рву львином, и Иона во чреве китове. Когда воззвали к Богу, то через сие отвратили все бедствия, угрожавшие им, и снискали милость небесную. Пред израильтянами было море, позади их египтяне, а посредине Моисей, ничего не произносивший устами. И между тем Бог сказал ему: «Что вопиешь ко мне?» Итак, чтобы молитва наша была истинная, разумная, внимательная, нужно молиться телом и душою. Плоды внимательной и усердной молитвы по изображению святого Макария Египетского. Макарий Египетский говорит, что при усердной внимательной молитве происходит в помыслах забвение о земном мудровании, потому что помыслы насыщены и пленены божественным, небесным, беспредельным, непостижимым и чем-то чудным, чего человеческим устам изречь невозможно. Мысли о внимательности при молитве. Молитву старается лукавый рассыпать, как песчаную насыпь. Слова хочет сделать, как сухой песок, без связи, без влаги, то есть без теплоты сердечной. Молитва то бывает храмина на песке, то храмина на камне. На песке строят те, которые молятся без веры, рассеянно, с холодностью. Такая молитва сама собой рассыпается и не приносит пользы молящемуся. На камне строят те, которые во все продолжение молитвы имеют очи вперенные в Господа и молятся Ему как живому, лицом к лицу, беседующему с ними. Кронштадтский. Зажигательное стекло тогда зажигает дерево или бумагу или другое, что удобно сгораемое, когда мы наведем его на предмет так, что лучи солнечные сосредоточены в фокусе стекла, все сосредотачиваются на одной точке зажигаемого предмета, все в своей совокупности действуют на него, И таким образом, как бы все солнце в уменьшенном виде помещается на предмете, так и в молитве. Тогда душа наша согревается, оживляется и воспламеняется умным солнцем Богом. Когда умом своим, как зажигательным стеклом, мы наведем на сердце, как на духовную точку в нашем существе, это мысленное солнце. И когда оно будет действовать на сердце наше всей своей простотой и своей силой, тоже и о Бога Матери, и об ангелах, и святых, наведи на свое сердце их образы так, как они есть, со всею силою и святынею. Пусть сердце примет озарение их на себя с возможной полнотой и силою, и оно воспламенится их любвеобильным, как бы огненным действием. Их чистота, святость, благость, сила сообщатся твоему сердцу, и оно будет само очищаться, само укрепляться в вере и любви. И чем далее, тем решительнее и постояннее ты будешь иметь сердце свое обращенным к Богу и к Его святым, тем более будет сердце твое просвещаться, очищаться и оживотворяться. Не верь плоти своей, когда она расслабевает и отказывается служить тебе, будто бы по недостатку подкрепления пищи. Это мечта. Преодолей себя, помолись усердно, и увидишь, что слабость тела твоего была ложная, призрачная, а не действительная. Увидишь на деле, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Исполнение данных обетов. Обязанность исполнять обеты. Когда обет произнесен и имеет необходимые принадлежности истинного обета, тогда необходимо должно исполнять его со всей точностью. Этого требует величие и святость Бога, призываемого при произнесении обета. И в обыкновенных делах человек должен хранить верность, тем более обеты требуют непременного исполнения, так как они делаются в честь Богу, как жертва Ему. А что отделяется на жертву Богу, то опять возвращать и употреблять на обыкновенные дела и нужды было бы нечестиво. Слово Божие прямо предписывает исполнение обетов и строго угрожает нарушителям он их. Второзаконие 23:21. Если же обещаешь обет Господу Богу твоему, да не умедлишь воздать его, яко взыская, взыщет Господь Бог твой от тебя, и будет на тебе грех. Если не восхочешь обещать, то не будет греха. Левит 27, числа 6:1. Разрешение от данного обета. Одна из причин, по которой обет перестает быть обязательным, есть законное разрешение пастырей церкви. Это право дано им самим Господом Иисусом Христом, который дал власть апостолам об лице их и всем преемникам их, вязать и разрешать совести верующих. Но не должно просить разрешение обета без особенно важных причин, а разрешение без причины законной не только будет преступлением, но не будет иметь никакого значения, никакой силы, оно не будет утверждено Богом. Законные причины, по которым может быть и спрашиваемо, и дано разрешение, суть. Благо церкви или государства, или семейства, самого давшего обет. Великая трудность исполнить обет, когда можно полагать, что от исполнения его будет больше вреда, нежели пользы тому, кто дал его, как по причине немощи его, уже известной по опыту, так по причине опасности, которым он подвергается, не имея никого, кто подкреплял его в исполнении обета. Когда обет дан в несовершенном возрасте или без надлежащего рассуждения, или под влиянием внезапных и сильных впечатлений, примеры строгого соблюдения обетов. Пиор, ученик Антония, оставляя дом своего отца, принял обет, что он никогда опять не взглянет ни на кого из своих родственников. Когда он провел 50 лет в пустыне, его сестра узнала, что он еще жив. Она была слишком слаба, чтобы отыскать его, но своими настойчивыми просьбами она тронула старейших его, и Пиору было приказано посетить ее. Прибыв к ее жилищу, он послал ей известие о своем прибытии. Как только дверь отворилась, он закрыл свои глаза и держал их закрытыми во все время встречи с сестрою. И дав возможность своей сестре увидеть себя таким образом, он отказался войти в ее дом и поспешил обратно в пустыню. Другой инок, давший обет отречения от мира, получив большую пачку писем из своего дома, с которым он не имел никаких сношений в течение 15 лет, не раскрывая их, сжег, чтобы содержание писем не развлекло его души, пробуждая воспоминания о домашних. Благоговейное употребление имени Божия. Совет святого Иоанна Златоуста о благоговейном употреблении имени Божия. «Как это ни странно, — говорит святой Иоанн Златоуст, — слуга не смеет назвать имени Господина своего без нужды, и как случилось. А мы имя Господа ангелов произносим везде без нужды и с великой небрежностью. Когда нужно тебе взять Евангелие, ты, умыв руки, берешь его с великим почтением и благоговением, с трепетом и страхом. А имя Господа Евангелия без нужды везде носишь на языке. Хочешь ли знать, как произносит его имя горние силы? С каким трепетом, с каким ужасом, с каким изумлением? Видел я, говорит пророк, Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и исполнил дом славы его, и серафимы стояли окрест его, 6 крыл у каждого, и 6 крыл у другого, 2 крылами каждый закрывал лица свои, 2 покрывали ноги свои, 2 летали и взывали друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнивший небо и землю славы своей». Видишь, с каким страхом, с каким трепетом называют его они, когда славословят и воспевают. А мы именуем его с великой небрежностью и в молитвах, и прошениях, когда бы следовало трепетать, быть осторожным и внимательным. Из наставления святителя Тихона Задонского об употреблении имени Божия. «Имя Божие произноси и поминай со всяким почтением, страхом и благоговением, и то там, и тогда, где и когда это нужно. Ибо имя Божие свято и страшно, и поминающий его с непочтением тяжко грешит. Итак, отдавай почтение имени Божию, как самому Богу. Имя Царя земного ты с почтением поминаешь, как и следует. Тем более имя Бога Царя небесного, перед которым благоговеют сами ангелы и души святых, с высоким почтением поминать должно. Правильно поминается или произносится имя Божие в молитве, в словословии, в благодарении, в хвалебных песнях духовных и в беседах, в разговорах христианам приличных, то есть когда разговор бывает о Святом Божьем Слове, о законе и Евангелии, о пришествии Христовом в мир, о Его страданиях и смерти нас ради подъятой, о смерти, о вечной муке и вечной жизни и прочее. В других же разговорах без крайней нужды не поминай, и если нужно, будет помянуть со всяким опасением и достодолжным почтением поминай. Во лжи и шутках крайне берегись поминать имя Божие, чтобы тотчас же не постигло тебя наказание Божие, ибо Бог наш есть огонь поедающий. Вошли в обычаи божбы крайне непристойные христианам, как то: «Ей-Богу! На то Бог! Свидетель Бог! Видит Бог! на то Христос и прочее. И поминаются они от людей часто и почти во всяких словах. Таковы божбы не иное, что как сатанинский вымысел на бесчестие имени Божия и погибель человеческую изобретенной. Ты берегись так и подобно тому божице. Когда нужно будет тебе утвердить истину, да будет слово твое Христово «да-да», «нет-нет», прочее все от неприязненного духа, от лукавого. Из творений святого Тихона Задонского. Четвертая заповедь закона Божия. Помни день субботний, чтобы святить его 6 дней. Делай и сотворишь в них все дела твои. В день же 7-й, суббота, Господу Богу твоему. Библейские изречения четвертой заповеди. Празднование воскресных и праздничных дней есть установление божественное. И благословил Бог 7-й день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Я, святой Иоанн Богослов, был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Хранение праздников выражается в покое от обыкновенных занятий. 6 дней делай и сотворишь в них все дела твои. В день же 7-й, суббота, Господу Богу твоему. Совершение добрых дел. Случилось ему Иисусу Христу в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал перед него человек, страждущий водяной болезнью. По этому случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. В оказании дел милосердия не только по отношению к людям и домашним животным. Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу? Вхождение в храм Божий для молитвы и поучения в Слове Божьем. И пришел Господь наш Иисус Христос в Назарет, где был воспитан в день субботний в синагогу. Приобщение в воскресный день тела и крови Христовых. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и проповедовал слово до полуночи. Объяснение 4-й заповеди закона Божия. День 7-й воскресный, Богом благословлен и освящен. Что такое благословение дня, можно разуметь из противоположного ему, проклятия дня. День проклинается, когда он полагается началом и виной некоторого зла и осуждается на сетование и как бы на уничтожение. Иов 3.1.9, Иеремия 20.14. Следовательно, когда день благословляется, когда он поставляется причастным особенного некоего блага, достойным радости и сохранения среди самых перемен времени. Наиболее же благословение Божие всегда есть источник блага твердого и пребывающего. Освящение вообще знаменует отделение к высшему назначению. Иисус Новин 27, числа 3.13. И приписывается иногда тому, что само по себе свято. Иоанн 10.36, 17.19. В особенности же освящение времен есть назначение для богослужения. 4 Сарс 10.2, Неемия 8.9, Иаиль 1.14, 2.15. Итак, Бог, благословляя и освящая 7-й день, делает его незабвенным памятником своей славы и веселья о творении. временем по превосходству священным для человека. Время, с которого празднуется воскресение вместо субботы. Мы, христиане, со времени воскресения Христова торжественно празднуем не субботу, а воскресение, как такой день, в который совершилось наше спасение, наше избавление от греха, проклятия и смерти. Смерти вечной, вечного отчуждения от жизни Божией. И как нам не почтить этого воскресного дня? Если свято благоговейно чтим был древний день Господень, день субботний, день покоя в память первого творения временного, то не более ли должен быть свято и благоговейно чтим новый день Господень, день воскресный, день радости нового творения, пребывающего вовеки, которым мы созданы во Христе Иисусе на дела благие. Ефесянам 2.10. Порожденное в уповании живо воскресением Иисуса Христовым от мертвых. Праздник начинается с вечера предшествующего дня. Как некогда в еврейской, так и ныне в христианской православной церкви, всегда верный древним священным преданиям, праздник начинался и начинается вечером предпраздничного дня и оканчивается вечером дня праздничного, как это видим в порядке богослужения. Весь праздничный день должен быть посвящен Богу. Примечательно важность и сила древнего закона о дне Господнем. Коренной закон субботы говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его. В день седьмый, суббота Господу Богу твоему, да не сотворишь всякого дела в него». Примечайте, день всецело посвящается Господу, никакой доли того не выделяется для человека и для его дел. Возражение, что невозможно посвятить Богу целые сутки, потому что человеку необходимо, нужно некоторое из суток время, собственно, для себя, например, время одеться, время принять пищу, время подкрепить тело необходимым сном. Неосновательно. Возражение это разрешается, во-первых, тем, что человек может употребить подвиг отказать себе в иной потребности, чтобы не похитить времени, посвященного Богу. Во-вторых, тем, что и обыкновенные дела можно делать для Бога, и тем осветить их, и согласись с законом Дня Святого. Можно, например, в день Господень и одеваться с благочестивой мыслью, чтобы чистой одеждой почтить чистоту и святость дня и храма Божия, сей день преимущественно посещаемого. И вот правильное начало праздничных одежд, которые растленный впоследствии времени обычай обращает на идолослужение, суете и тщеславию. Можно в день святый, по выражению Езры, есть сущное и пить сладкое, Неемия 8.10. Но есть и пить во славу Божию, с радостной и благодарной мыслью о Боге. И вот начало праздничных пиршеств, которые в древности некоторым образом присоединялись к жертвоприношению и богослужению. Мысль, что и ночь праздника есть доля дня святого, может и должна побудить человека, чтобы и эту долю времени как можно более осветить богоугодным подвигом, как можно менее уступить бездействию сна. И вот начало праздничных всеночных бдений, которые частью нужда, частью немощь, а частью и произвол сокращает нередко до того, что наименование всеночной службы становится обличением ослабевшей ревности к молитвенным подвигам. Строгость закона о праздновании седьмого дня субботы. Сохраните субботу, как свято сия есть Господу, и вам, осквернивший ее, смерти умрет. Всякий, который сотворит в нее дело, истребится душа-то из среды людей своих. Исход 31, 14. Что еще говорит об этом предмете священная история? Однажды во время странствования в пустыне израильтяне Нашли мужа, собирающего дрова в день субботний, число 15.32. Дело кончилось тем, что побили его камнями весь сон вне стана, как сказал Господь Моисею. В книге пророка Иеремии читаем тяжкую от лица Божия угрозу за преступление против праздника, по-видимому, не слишком тяжкие. «Если не послушаете меня, чтобы светить день субботний и не носить бремен, и не входить вратами Иерусалима с бременами в день субботний, то зажгу огонь во вратах его, и пожрет домы Иерусалима, и не угаснет». Иеремия 17:27. Известно, с какой угрозой точной исполнена сия угроза через вавилонян. Иудеи впоследствии времени весьма строго стали исполнять закон об охранении субботнего покоя. Приведем пример. Отгонение Антиоха, принуждавшего иудеев к язычеству, многие из них удалились в пустыню. Язычники догадались, что выгодно будет напасть на них в субботу, в которую они по закону хранят покой. Тогда ревнителям благочестия внезапно представился нерассмотренный ими дотоле вопрос. Если случится в субботу сражаться, что же? Умрем все в простоте нашей. 1 Маковейская 2.37. Сказали они, и около 1000 человек допустили убить себя, не сделав ничего для своей защиты. Уже этот случай вразумил Маковеев, что таким образом язычники совсем истребили бы благочестие. И потому принято за правило и в субботу сражаться с нападающими врагами. Как должно праздновать воскресный день? Обратимся для этого к Евангелию. Что же говорит Евангелие? К облегчению строгости закона субботы или Дня Господня? Кто же есть от вас человек, который имеет единую овцу, и она упадет в субботу в яму? То не вытащит ли ее? Сколь же лучше есть человек овцы? Поэтому следует и в субботу творить добро. Из этих изречений можно извлечь два правила. Первое. Дела неизбежной нужды позволительны в день Господень. Второе. Дела благотворные и человеколюбивые, достойные Дня Господня. Но из этого по необходимости надлежит заключить и то, что дела, в которых нет ни неизбежной нужды, ни нравственного достоинства и благотворности, и Евангелия, так же, как древний закон оставляет запрещенными в день Господень. Посему весьма грешно в утро дня воскресного во время святого дня, преимущественно святое, идти не в храм Божий, а на торжище, наполнять его до тесноты вместо молитвы и покоя, суетиться среди молвы, купли и продажи. Закон гражданский снисходительно позволяет в день воскресный продавать и покупать необходимое для дня. Пусть же пользовались только сим снисхождением, однако и то, чем менее, тем лучше. А продавать и покупать в день воскресный, что можно было бы отложить до дня работного? Продавать потому только, что этого хочет корысть, потому что в праздник досужно, достоит ли? Недовольны ли 6 дней недели для этих продаж и куплей? Надобно ли вторгаться с ними в день 7, чтобы и на купленное, и на цену проданного положить печать греха против заповеди, осветившей день 7. Грешно в навечерие Дня Господня в часы, как изъяснено выше, принадлежащие действительно к составу Дня Освященного, в которой Церковь уже начинает торжественное словословие, в которое благочестивые предки наши обыкновенно вкушали духовное веселье на вечернем или всеночном богослужении. Пишите места веселья мирского на зрелище, которые и не в такое важное время немного имели бы право на внимание христианина, как принято от язычников, и едва ли когда восходящие выше языческих представлений, суеты, страстей и пороков. Грешно в день, посвященный славе Христа Спасителя и радости спасения, под видом веселья предаваться делам, которые не славят Бога, но и человека унижают, и его спасению вредят, делам плотоугодия, невоздержания, бессиния, заповедь, церковь, совесть, да управляет вашими поступками, как всегда, так наиболее во святой день Господень. Праздничную же свободу нужно полагать в том, чтобы не раболепствовать страстям, суетным обычаям и осуждением, достойным примером. Филарет. Понятие о праздновании воскресного дня. Что значит праздновать? Спрашивает святитель Филарет, митрополит Московский. Быть праздным от дел и работ – это праздник для вещества, по своей природе костного и ленивого, а не для духа, по существу своему деятельного. Предать себе безотчетному веселением – называет и это праздником. Но это праздник чувств и воображения, а чувства и воображения, занятые чувственными образами, составляют только низшую область человеческого существа. Какое же достоинство имел бы праздник, в котором бы не участвовало высшее и лучшее в человеке? Что упраздновать достойно человека, надо праздновать разумно. Что упраздновать достойно христианина, должно праздновать духовно. Церковный праздник есть благочестивое созерцание, в котором дух отдыхает от труда плоти и собирает силы для работных дней жизни. А потому день, освященный для праздника, прежде всего, должен решительно и вполне принадлежать Богу и Его храму. О свойствах празднования христианского. Святитель Филарет, митрополит Московский, указывает следующие свойства христианского празднования. Приведя слова пророка Давида, «Придите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу, Спасителю нашему». Предварим лицо его в исповедании и во псалмах воскликнем ему. Он говорит, этими словами пророк Давид созывает на праздник и вместе получает праздновать. Первое наставление «Придите, дабы возрадоваться перед Господом, дабы праздновать праздник Божий». Надобно, чтобы человек был в некотором сближении с Богом. Бог всегда близок к человеку по своему вездесущию. Но человек не всегда близок к Богу по своей ограниченности, невниманию, рассеянности, по занятию земными предметами, по склонности и действиям богопротивным. Итак, надобно выйти умом из земных помыслов и воспоминаний, сердцем из забот и пристрастий, телом из работ и дел, чтобы без преград и препятствий приблизиться к Богу, предстать и праздновать в Его присутствии. Некоторые, извиняя себя нуждою, которой в самом деле нет, увлекаясь желанием выгоды или удовольствия в одни часы, посвященные Богу и храму Его, устремляются на дела житейские. Увлечение, сколь несправедливое, столь же небезопасное. Дела, которые незаконно делаются в праздничное, Богу принадлежащее время, не принесут людям пользы, как незаконные. Они, как нечистое примешение, внесут повреждения в те дела, которые законно делаются во время непраздничное. Пророк говорит, так говорит Господь Вседержитель, так как храм мой есть путь, а вы же течение каждого в дом свой, всего ради удержится небо от росы, и земля скудеет изношением своим. Агея 1.9. То есть, поскольку вы не приходите благословлять и прославлять Бога в храме Его, то не придет от Него благословение на ваши дела вне храма Его. Обыкновение всего то извинение, что дела дома, семейства, хозяйства, должности не позволяют часто быть в церкви, даже в одни, особенно Богу посвященные. Но пророк Давид имел множество дел, однако не только ими не был удаляем из Дома Божия, не только часто посещал его, но почти жил в нем, по крайней мере, сердцем и желанием. Он имел дела дома, семейства, хозяйство, благоустроял царство, недавно образовавшееся и уже расстроенное, строил вновь столицу, вел войны со многими сильнейшими его врагами. Но посмотрите, как ему достужно заниматься Домом Божиим, как бы единственным предметом. «Одного просил я у Господа, того только ищу, что пребывать мне в Доме Господнем и посещать святый храм Его». Таким образом, в праздники, прежде всего, должно, оставив позади себя свои дела, свои заботы, все, что нас привязывает или рассеивает, или смущает, или огорчает, или раздражает, прийти в храм, где все нам напоминает, все дает чувствовать, что мы предстоим Богу, где Слово Божие говорит, где Дух Божий дышит, где Голгофская жертва Христова возобновляется, где благодать отверзает объятия молящимся, где ангелы сослужат тайнодействующим человеком, и человеки тайно изобразуют херувимов. Для тех людей, которые по немощи, по нужде, по долгу, по повиновению во времена священные принуждены оставаться в домах, должны сказать, по крайней мере, когда услышат они возвышенный голос колокола, возвещающий высокую минуту бескровной жертвы, пусть пошлют в церковь благоговейную мысль, благочестивое желание, пусть осветят себя знамением креста, как бы вместе с предстоящими алтарю. Ангел храма встретит их и вдали, причислит к действительно предстоящим и вознесет на алтарь Господень память их. Второе наставление пророка. Возрадуемся Господеве. Праздник без духовной радости, без сердечного в нем участия, без внутреннего чувства. Есть тело без души, но должно испытывать и поверять чувства и различать виды радости. Ленивый работник бросил работу и рад, что настал праздник. Он радуется своей лености, а не Господу. Легкомысленная женщина облеклась праздничным убранством и с удовольствием начинает праздничный день. Она радуется своей суете, а не Господу. Любящий есть и пить, видит, что... или воображает праздничное пиршество и весел заранее. Он радуется своему чреву, а не Господу. Нет. Если и тогда, как от вчерашней работы еще болят у тебя члены, ты охотно идешь в храм и не боишься утомления, если твои чувства, мысли, сердце так заняты богослужением, что ты не развлекаешься посторонним и забываешь внешнее, то я верю, что радуешься Господеве. Если же и по выходе из храма ты остаешься внутренне довольным, так что не привлекаешься удовольствиями чувственными, выносишь мир твоей души в мир дома твоего и распространить твое утешение желаешь разве только в духовном общении, либо в благотворении ближнему, то я еще больше верю, что ты возрадовался Господеве. Ибо когда радость Господня, утешение внутреннее, духовно посещает и наполняет сердце, тогда человек находит себя духовно услажденным и насыщенным так, что алкание внешних услаждений утихает и перестает. Тогда опять лучшего и высшего показывает ему, как ничтожен их вкус, как низко погружение в них, как отвратительно их излишество. Тогда, если радость духовная возбуждает и движет его, то движет по свойству своему к делам духовным и богоугодным. Радость Господня от одного взора Матери Благодати сама собою родится в сердце простом и чистом. Если же сердце не обретает радости духовной, то не бесполезно вспомнить закон и предел, который Бог положил радости. «Нет радости нечестивым, — говорит Господь. Предел, за который не переступает радость Господня, есть тот, за которым начинается область нечести или беззакония. Итак, если сердце твое не обретает радости духовной, то внемли себе, как говорит Моисей, примечай за собой, испытывай себя. Да не будет слово тайно в сердце твоем беззаконием. Второзаконие 15.9. Не кроется ли в нем противный благочестии, добродетели, помысл, страсть, намерение, дело нечистое, неправедное, злое, чем сердце осквернено, загроможденно и сделано недоступным чистой и святой радости? В таком случае путь к радости о Боге есть печаль, которая по Богу, которая покаяние, нераскаянное во спасение соделывает. 2 Коринфянам 7.10. И таким образом, сеющие со слезами с радостью пожинают. Чего ради псалмопевец радости, в самую середину радостного псалма своего всевает слезы, как семя чистой радости. Восплачем, говорит, пред Господом, сотворившим нам. Третье празднественное наставление пророка, которое заключается в следующем воззвании. Воскликнем Богу, Спасителю нашему, предварим лицо Его во исповедании и во псалмах воскликнем Ему. Он указывает здесь на средство возбудить священную радость, и когда она возбудится, так как она по существу своему живая и деятельна, дать ей приличное упражнение. Таким образом, духовное и достойное христианина празднование заключается не в том только, чтобы быть праздным от тяжких рабских дел, но в том наипаче, чтобы быть свободным от приятной работы чреву, рассеянию, тщеславию, суетам разного рода, соделывать всемерно ум свой, сердце свое и самые чувства свои праздными от всякой твари, прельщающей, озабочивающей, смущающей, да возможно было бы принять Бога в уме, в сердце, во внутреннем чувстве, созерцанием, желанием, ощущением, через духовное учение, через чистую молитву, через дела благие и святые. Филарет. Библейские изречения о днях праздничных. «И благословил Бог седьмой день и освятил его. И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта. Семь дней есть пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних. Вот праздники мои, седьмой день суббота покоя, первый месяц, 14-й день месяца вечером Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. Седьмой месяц. Первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб. Также в девятый день седьмого месяца, всего день очищения. Никакого дела не делайте в день сей. С 15-го дня того же седьмого месяца праздник кущий. Семь дней Господу, это постановление вечное в роды ваши. Левит 23.1. И пришел Господь наш Иисус Христос в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. Замечание об отрицании штундистами праздников. Некоторые штундисты, кроме воскресения, отрицают все прочие праздники. Оправдывая себя, штундисты, не почитающие праздников, приводят следующие места Священного Писания. «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Исайя 1.14. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших». Амос 5.21. «Наблюдайте дни и месяцы, времена и годы, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас». Галатам 4.10. А разделим эти места. Места первые Исаии и Амоса почти тождественны. Пророки обвиняют неблагодарный вероломный народ еврейский за то, что он оставил Господа, презрел святого Израилева, превратил суд в отраву и правду поверг на землю. Правда, этот народ против обличения пророков ссылается на свои жертвоприношения и часто посещение храма. Но эти дела мерзость перед Господом, как и их праздники, потому что они лицемерны. Когда Израиль омоется и очистится, когда научится делать добро, тогда Господь простит их. Если же он останется в своем упорстве, то меч поест его. Следовательно, здесь и речи нет об отрицании праздников, достойно празднуемых благочестивыми иудеями, тем более христианских праздников. Приняв святого апостола Павла как ангела Божия, галаты оставили язычество и утверждались в христианской вере. Но укреплению галатов благовествовании полагали большую преграду в отсутствии апостола, появившейся среди них иудействующие лжеучители. Они старались унизить апостола Павла и убеждали галатов принимать обрезание и соблюдать закон Моисеев, то есть чтить праздники иудейские и прочее. Святой апостол Павел и укоряет галатов за их совращение. Он столько их учил, а они поверили лжеучителям. Он как бы так говорит: «Вспомните, сколько пота пролито над вами, и не допустите, чтобы тщетным сделался труд мой». Следовательно, здесь и речи нет об отрицании христианских праздников. Главнейшие обязанности христиан в дни праздничные. Самая первая обязанность, налагаемая на нас днем воскресным, есть посещение храма Божия и присутствие при богослужении. В этом могут служить нам благочестивым примером христиане прежних времен. Усердие их к храму Божию было так велико, что они еще в навечерие каждого праздника собирались в храмы Божии для молитвы и слушания Слова Божия. Вот что, например, говорит святой Златоуст о бдениях при наступлении праздников христиан его времени. «Войди в церковь, посмотри на бедных, полуночи до света там бывающих, посмотри на святые бдения, день с ночью сопрягающие». И в другом месте он же говорит: «Радуйся, вы так усердны к общей матери всех церкви, непрерывно стоите в продолжении всей всеночной службы, приносите Творцу немолчное словословие». В житии мученицы Сиры мы встречаем разительный пример усердия христиан к бдениям в навечерии праздничных дней. Сира заключена была в темницу за исповедание имени Христова. При наступлении одного праздника она сильно скорбела душой о том, что не может вместе с прочими христианами посетить храм Божий. Но по просьбе одного христианина она вместе с ним была отпущена на время богослужения. С великой радостью она поспешила в храм на бдение и утром снова возвратилась в темницу 24 августа. Святой Григорий Ниский, вышедший в один праздник, говорил народу поучение. Заметил такое большое стечение народа в храме, что, как сам он свидетельствует, многие, не поместившись внутри храма, занимали все выходы, подобно тому, как пчелы, а одни трудятся внутри, а другие около улья. Подобное говорит о христианах своего времени святой Златоуст. Вас, то есть антиохийских христиан, должно хвалить за ревность, за то, что вы ни в один воскресный день не покидаете нас, но, оставляя все, приходите в церковь, как на крыльях слетаетесь к слушанию слова о добродетели и поставляете все ниже божественных слов. В истории церкви первых времен рассказывается, между прочим, один весьма разительный пример усердия христиан к празднику и храму Божию. Император Валент, узнавши, что в известный день в некоем месте соберется для богослужения множество христиан, приказал своему префекту умертвить их в собрании всех вместе. Благородный префект предупредил тайно христиан о таком бесчеловечном поведении, повелении императора. Несмотря, однако, на это, в известный день молитвенное собрание христиан не только не было меньше обыкновенного, но несравненно многочисленнее. И когда префект шел привести в исполнение бесчеловечное приказание государя, ему встретилась женщина с грудным ребенком на руках, которая так поспешно вышла из дома, что не заперла даже дверей и не оделась надлежащим образом. Префект спросил ее, куда она так спешит. Та отвечала, что спешит в собрание христиан. «Да разве ты не знаешь, — сказал он ей, — что и префект едет туда же, чтобы по повелению государя предать смерти всех христиан, которых найдет там?» «Знаю, — отвечала женщина, — но потому-то я так и спешу в собрание верующих, чтобы и меня умертвили вместе с другими». «А это дитя зачем несешь с собой?» — спросил изумленный префект. «Для того, чтобы и оно удостоилось получить мученичество», — отвечала женщина. Вот до чего простиралось усердие древних христиан к церковным собраниям. Опущение богослужения в воскресные дни есть прямое нарушение правил церковных. Опустившие троекратно воскресное богослужение по суду церкви подлежат наказанию. Так 80-е правило 6-го Вселенского собора, между прочим, говорит: «Аще мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но пребывая в ограде в три воскресные дни, не приедет в церковное собрание, то да будет удален от общения». Другие приличные дням праздничным занятия – суть дела милосердия и любви христианской. Что подобные занятия благовременны в дни праздничные, ясно видно из примера Господа нашего Иисуса Христа, который сотворил благодеяние в субботу, заметил при этом, что достоит в субботу добро творить. Святой Иоанн Златоуст говорит о дне воскресном как дне особенных благотворений, и так объясняет особенное расположение в этот день к благотворениям. «Это происходит от того, — говорит святитель, — что в этот день прекращается всякая работа, душа от успокоения становится веселее, а что всего важнее, в этот день мы получили бесчисленное множество благ. В этот день разрушена смерть, истреблено проклятие, уничтожен грех, сокрушены врата адовы, связан дьявол, прекращена долговременная брань, совершилось примирение Бога с человеками. Род наш вошел в прежнее или гораздо лучшее состояние, и солнце увидело удивительное и чудное зрелище человека, соделавшегося бессмертным». О древних христианах также известно, что в дни праздничные они обыкновенно посещали больных и заключенных в темницах, старались различными средствами облегчить участь их, несмотря на то, что подобные посещения нередко были небезопасны. В одни праздничные христиане прежних времен оказывали милости должникам и рабам, первым прощая долги, последним давая свободу, устраивали в домах своих трапезы для нищих. Так о преподобном Исаии есть известие, что он в одни субботные и воскресные устроял в своем доме 3 и даже 4 трапезы для бедных. Проводя таким образом дни праздничные, мы будем по заповеди светить их. Такое празднование будет достойно христианина и не останется без награждения. Ибо, по словам Иоанна Лествичника, за благочестивое провождение праздничных дней Бог ущедряет дарами рабов своих. Святоотеческие свидетельства о достойном препровождении воскресного дня. Будем праздновать, учит святой Григорий Богослов, не пышно, но божественно. Не наш праздник, но праздник Владыки нашего. Не праздник немоществования, но праздник уврачевания. Не будем составлять лики, пресыщать зрение, оглашать слух свирелями, нежить обоняние, сквернять вкус, тешить осязание. Не будем вдавать себя в козла голосования и пьянства, которыми сопряжено любодеяние и студодеяние. Ибо от худых учителей уроки худы, или лучше сказать, от негодных семян и нивы негодны. Неделя имеет 168 часов, из них Бог назначил для себя, для общественного богослужения, только один, и ты тратишь его на мирские занятия, Златоуст. Агнец Божий закон для вас, кровь Господня предлагается на жертвеннике. Серафимы преклоняют колено перед алтарем, а вы остаетесь без почтения. Вы пренебрегаете этим случаем, чтобы привлечь к себе благодать вашего Бога. Пусть никто не уклоняется от празднества святой литургии в день воскресный, и никто не пренебрегает служением Богу дома, в то время, когда другие идут в церковь, Августин. Об освящении и покое воскресного дня. Воскресный покой с исторической стороны. Вслед за рассказом о сотворении мира в Библии говорится: «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его». Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Здесь указано основание для счисления времени неделями, которое, несомненно, с этих пор и пошло в употребление. Здесь указан и образец для такого провождения дней недели. Неужели всемогущий Бог подвержен усталости и нуждается в отдыхе? Очевидно, Бог таким распорядком своей творческой деятельности и покоя подал людям пример, чтобы и они 6 дней трудились, а в 7-й прекращали свои дела. Но ни в одном только покое отличие 7-го от прочих дней недели. Бог не только почил в этот день, но и благословил его. А это значит, что Он есть день святой или священный, то есть такой, который человек должен посвящать Богу. Таким образом, 7-й день, как праздник, есть непосредственное установление Божие, установление первобытное и установление необычайно важное, потому что напоминает о таком важном деле, как завершение творения мира, отчего и самый день 7-й далеко выдвигается из ряда других дней. Самое название свое 7-й день получил от того, что слово «суббота» на еврейском языке значит «покой». Как люди проводили субботу от времен Адама до Моисея, неизвестно. Но из библейского повествования о жизни Ноя и Иакова видно, Бытие 8:10, 29-27, что в них время употреблялся все дни недели, а из этого можно заключать, что уже и тогда праздновали субботу. Но кроме того, книга «Исход» дает и положительное свидетельство, что евреи еще раньше синайского законодательства праздновали субботу. И это считалось исполнением заповеди Божией, а самое празднование состояло в покое. Важность празднования субботы и вместе забвение ее и нестрогое соблюдение ее людьми побудили сделать законом то, что существовало почти только как обычай. Из 10 заповедей, данных Богом при Синае, содержащих в себе весь нравственный закон, 4-я обязывает человека 6 дней работать, а в 7-й прекращать свои дела и служить Богу. Слова «помни день субботний» показывают, что празднование субботы существовало и раньше, но только подвергалось забвению, и заповедь как бы напоминала о древнем установлении субботы и внушала исполнять его. Существенные принадлежности празднования субботы в заповеди указаны те же, какие были определены при первоначальном установлении субботы, а именно –
покоя, священия и служения Богу. Христиане, как православные, так и других исповеданий, субботы не соблюдают. В нашей церкви суббота есть малый праздник. Не значит ли это, что христиане нарушают четвертую заповедь? Да, это было бы нарушением заповеди, если бы у христиан суббота не была заменена другим днем, воскресным. Замена эта произошла вскоре же после воскресения Иисуса Христа, которое и послужило для этого основанием. Празднование воскресного дня началось с святых апостолов. В книге «Деяния святых апостолов» рассказывается, что ученики апостольские и вместе с ними апостол Павел собрались за преломление хлеба в первый день недели, 27. То есть они причащались в воскресенье, которое есть первый день недели, как это делали и все христиане, первенствующие церкви. Значит, в воскресенье совершалось общественное богослужение. В первом послании к Коринфянам апостол Павел убеждает раздавать воскресенье милостыню. 16.2. Свидетельством уже апостольских и многих древнейших отцов церкви, 64-е апостольское правило и слова римского писателя Плиния в его письме к императору Траяну, который царствовал с 98 по 117 год, не оставляет ни малейшего сомнения в том, что празднование воскресного дня начато было апостолами. Но как скоро начали праздновать воскресенье, празднование субботы неизбежно отошло на второй план, потому что по смыслу четвертой заповеди должно праздновать не два, а один день в неделю. Так как апостолы были из евреев и потому не могли не питать глубокого почтения к субботе, и так как замена субботы воскресеньем есть дело важное, то можно думать, что они даже не в своей власти, а по наставлениям от Иисуса Христа заменили субботу воскресеньем, хотя об этом, как и о многом другом в Писании, не сказано. Подтверждением этого предположения могут служить слова Афанасия Великого. «У древнего человека в великом почтении находилась суббота, но это празднование Господь перенес на день воскресный». Святые отцы указывали на богословские основания для замены субботы воскресеньем. Главное основание – это необычайно важное событие, совершившееся в первый день по субботе. Разумеем воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых. Мессин мученик приводит два основания празднования воскресного дня. В день солнца, говорит он, мы все вообще делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир. И Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Важное само по себе событие воскресения Иисуса Христа из мертвых дает нам радостную уверенность в том, что и мы воскреснем для вечной жизни. В воспоминание такого величайшего события самый день субботний назван воскресеньем и торжественно празднуется всеми христианами. Воскресенье важнее субботы. Суббота напоминала о сотворении мира и промышлении о нем. Воскресенье напоминает о совершении искупления и воссоздании человеческого рода через Иисуса Христа. Как скоро воскресенье заступило место субботы, стало обязательным для христиан исполнять в этот день все то, что требуется четвертой заповеди от субботы. Действительно, подобно субботе, воскресенье всегда почиталось днем покоя, днем благословенным или радостным, и днем святым или посвященным Богу, в который совершалось служение Богу посредством общецерковной молитвы и дел милосердия. Празднование воскресного дня в религиозно-нравственной стороны. Воскресение как день покоя. Косвенное указание на покой, соблюдаемый в воскресный день, мы встречаем уже у Игнатия Богоносца в послании к Магнезианам, глава 9. Затем присутствование христиан, первенствующей церкви, в воскресные дни при богослужении на вечерях любви показывает, что они прекращали свои житейские дела, по крайней мере, в первую половину дня. Но можно догадываться, что христиане из уважения к воскресному дню, заменившему субботу, не работали и весь день. О соблюдении покоя в воскресный день говорится в постановлениях апостольских, книга 7, глава 33, книга 8, глава 33. Первое по времени церковное правило, которому законяется обычай покоиться в воскресенье, из 29 правила собора Ладикийского, бывшего в конце 4 века. «Не подобает, — гласит это правило, — христианам иудействовать и в субботу праздновать, но делать и все день, а день воскресный преимущество праздновать, аще могут, яко христианам». Здесь противоположение воскресения, которое должно праздновать, субботе, которое должно работать, показывает, что празднование воскресения должно состоять в покое, а слова «аще могут» дают понять, что необходимые, важные и неотложные дела могут быть исполняемы и в воскресенье, без нарушения его святости. Что христиане не нуждаются в принудительных и мелочных предписаниях, которыми было обременено в позднейшее время иудейское празднование субботы. Что они должны действовать по совести и руководствуются нравственной свободой. Обычай соблюдать воскресный покой, кроме церковных правил, был утвержден у власти императоров. Святой Константин Великий освободил воинов-христиан от воинских занятий в воскресные дни, чтобы они могли свободнее приходить в церковь к общественному богослужению. Жизнь Константина, книга 4, глава 17 и 22. Он же запретил производить в воскресные дни торговлю, и это позже подтверждено было законом императора Юстиниана. Дозволялось торговать только необходимыми для жизни предметами. Кроме того, Константин Великий и многие последующие императоры, Феодосий Великий, Валентиниан I, Валентиниан II и Лев Философ, запретили производить воскресные судебные дела, разве когда долг человеколюбия и сохранение общественного порядка не допускали отсрочки. Церковь запрещала производить в праздники именно житейские дела, а дела богопочтения, благочестия, как-то посещение храма и присутствие при общественном богослужении, домашнюю молитву, погребение мертвых, крестные ходы, перенесение мощей, всякого рода бескорыстную помощь ближним, особенно несчастным, чтение религиозных книг, объяснение писания и тому подобное, она не только не воспрещала, но или прямо и настойчиво узаконяла, или, по крайней мере, одобряла. Потому что таковыми делами главным образом и освящается воскресный день. Воскресение – день духовной радости. Церковь всегда признавала воскресенье днем духовной радости. Это она выразила прежде всего в запрещении поститься в воскресенье. 64-е апостольское правило, 18-е Гангского. Святой Петр Александрийский, живший во второй половине 3 века и в начале 4-го, в своем 15-м правиле, указав причину, почему должно поститься в среду и пятницу, продолжает: «Воскресный же день провождаем, яко день радости ради воскресшего воной». Властарь все эти правила объясняет так, что неуместно в воскресенье предаваться печали и сетованию поста, а должно по преимуществу быть веселым и радостным ради воскресения Господа и восстания нашей природы от греховного падения. Взгляд церкви на воскресение как день радости выражается ясно и в тех соборных правилах и отеческих свидетельствах, которые воспрещают преклонять воскресение колено при молитве. 20-е правило 1-го Вселенского собора, 90-е правило 6-го Вселенского собора. Воскресение – день священный. Само собой понятно, по воззрению церкви, воскресному дню прилично только духовная, священная, религиозная радость. Такая радость не только не нарушает святости этого дня, но даже есть одно из средств освящения его. Согласно такому взгляду на воскресение, как день духовно-радостный и священный, церковь, а за ней гражданское правительство запрещали суетные мирские увеселения и повелевали упражняться в делах религиозных и нравственных. 66-е правило 6-го Вселенского собора, 32-е Карфагенского. Воскресные праздничные дни соборными правилами запрещается всякие вообще общественные зрелища и присутствование на них, хотя бы сами по себе они не были безнравственны, каковы, например, конские рестания. Запрещается счастье потому, что они не согласуются с священной важностью и святостью этих дней. Счастье потому, что они отвлекают христиан от церковного богослужения. Но воздержание от удовольствий, доставляемых общественными зрелищами, и закрытие этих последних в одни воскресные и великие праздники было только отрицательной стороной освящения или празднования этих дней. Положительная сторона освящения их состояла в совершении дел благочестия и христианской нравственности. Воскресный покой с гигиенической и экономической точек зрения. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что человек нуждается, подобно всему живому, в отдыхе. Растение отдыхает, находясь как бы в состоянии сна несколько месяцев, в холодном климате даже более полугода. Самые крепкие и выносливые животные уже после нескольких часов тяжелого труда ослабевают, утомляются и нуждаются в подкреплении себя пищей и сном или покоем. Тоже и человек, как бы он ни был молод, бодр, силен и привычен к труду, он не может перенести без крайнего утомления тяжелой работы в течение даже и одного дня, если не подкрепить себя в полдень пищей и кратким отдыхом. И все нужнее для восстановления затраченных сил ночной сон в течение 5-6 и даже в иных случаях 7 часов. Если человеку случится не спать 2-3 суток, то хотя бы он ничего не делал и пользовался обильной пищей, он умственно тупеет, а физически настолько слабеет, что бывает болен без болезни. Частое же повторение таких случаев, равно как и вообще недостаточное пользование сном, расстраивает здоровье, подрывает силы и служит отдаленной, но верной причиной таких тяжких и неисцелимых недугов, которые сокращают жизнь. Напротив, при правильном распределении труда и отдыха, труд для самого слабого организма будет служить средством, не удручающим или разрушающим, а укрепляющим. Наш нервный век служит ярким и страшным показателем того, как благодаря части чрезмерности труда, части его односторонности, а главное беспорядочности в распределении труда и отдыха, самые сильные люди подкашиваются во цвете лет, и что еще ужаснее, целые поколения оказываются слабосильными и чахлыми. Швейцарское общество воскресного дня назначило премию за медицинское сочинение о значении праздничного покоя для здорового человека. И один немецкий ученый-медик Минейер исследовал этот вопрос в сочинении «Покой воскресного дня с точки зрения учения о здоровье». В этом сочинении он, между прочим, говорит, что работа в воскресенье гибельна для здоровья и ведет к ухудшению расы, так как весь организм расшатывается, если не происходит периодического восстановления посредством отдыха сил, истощаемых работой. Но и не врать столько, а всякий образованный, своекорыстный и свободный от предрассудков человек скажет, что труд умеренный, посильный, укрепляет силы. возвышает жизненную энергию, приносит физическое здоровье и душевное равновесие и благодушие. И напротив, труд чрезмерный расслабляет тело, истощает силы, подрывает здоровье, угнетает дух, производя отупение и раздражительность, а в конце концов сокращает самую жизнь, или, по крайней мере, преждевременно ослабляет и подрывает способность к труду. Но соблюсти всегда умеренность в работе нелегко даже людям, которые знают о вреде чрезмерного труда. Тем труднее достигнуть этого низшим классом общества, то есть огромному большинству работающих, потому что они не имеют ни малейшего понятия о гигиене труда, то есть о науке сохранить здоровье и устранять вредные для него условия. Нужда заставляет их работать свыше сил, а в молодые годы в расцвете сил самая тяжкая работа переносится без заметного вреда для здоровья. Плачевные следствия неумеренного труда становятся особенно ощутительными на склоне лет, но тогда бывает уже поздно вернуть растраченное здоровье. Наивысшим и простейшим средством для того, чтобы не переступить в труде пределов умеренности, служит обязательно периодически правильно повторяющийся отдых от него. Таким врачебным умерителем труда и являются воскресные дни, учреждение которых нужно признать одним из величайших благ, данных небом трудящемуся человеку, и благоразумное пользование которыми может лучше поддержать и надежнее сохранить здоровье человека, нежели многие гигиенические меры. Для всех тех, которые покушение на неприкосновенность праздничного покоя оправдывают важными будто бы требованиями личного и народного благосостояния и государственной экономии, мы указываем на Англию. Она служит живым укором и беспощадным обличителем всех подобных экономистов. В Англии не только тяжелые, но и все вообще работы в воскресенье прекращаются, за исключением совершенно необходимых, вроде приготовления пищи, не говоря о судебных и административных местах, учебных заведениях, банках и конторах. Все театры, концертные залы и другие зрелищные места закрыты на весь день. Более 6-7 лавок заперты. Езда в экипажах, амнибусах и на железных дорогах сокращается четверо. На заводах и фабриках производство или прекращается, или происходит, возможно, в малых размерах. Все мастерские пусты. В Лондоне не бывает ни разноски, ни приема писем. В других местах почтовая деятельность ограничена 2-3 часами. Нигде в мире нет такого многолюдства, шума, движения. Жизнь так не кипит, как в Лондоне в будничный день. А воскресенье в этом всемирном рынке тишина, он будто заснул. Какие же следствия этого? Находится ли там в упадке промышленность, торговля, наука, финансы, как было бы можно ожидать? Где фабричная, заводская и ремесленная промышленность достигала образцового совершенства? В Англии. Какое государство первенствует в Европе в деле изобретения производства машин, в судостроении, в устройстве путей сообщения и мореходства? Англия. Какая страна ведет всемирную в полном смысле слова торговлю? Англия. Куда стекается богатство со всех концов земли? В Англии. Где образованность и науки, и в частности политическая экономия, и все практические отрасли знания стоят на высокой степени развития? Опять-таки в Англии. Праздники православной церкви. День Рождества Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева Мария, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, родилась в уничиженном у иудеев галилейском городе Назарете от праведных и целомудренных родителей Иакима и Анны, имена которых сохранило предание. Епифаний Кипрский говорит: «Иаким значит приготовление для Господа, ибо от Иакима приготовился храм Господень», то есть Пресвятая Дева Мария, Анна – благодать, потому что Иоаким и Анна получили благодать через зачатие от них благословенной Девы. По отцу Дева Мария происходила от рода царского, по матери – от архиерейского. И таким образом она венчана славой и честью. Славой, как от корня царского прозябшая, честью, как от архиерейского племени израстившаяся. Дева Мария была единственной дочь Иоакима и Анны, рожденной ими в старости по их усердным молитвам, по обетованию и благословению Божию. Пресвятая Дева, говорит блаженный Иероним, названа Марией, ибо так назвал ее ангел, предвозвестивший родителям о ее рождении. Мария или Мариам с еврейского языка, говорит святой Епифаний, значит «госпожа» и «надежда», ибо она имела родить Господа, который есть чаяние языков. Поучительность праздника Рождества Богородицы. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь и святые отцы прославляет высшую степень приближения Рождества к благодатному единению с человечеством в лице предизбранной Девы, рожденной по обетованию Божию, мановением всех Создателя. Таким образом, здесь мы видим величайшее Божие снисхождение и милосердие к человечеству. Здесь плод рождать и благодать начинает, являясь миру Божию Матерь, воспевает Церковь при богослужении. Иоаким и Анна по ношению бесчастства освободистося во святом Рождестве пречистой тщери своей. Рождается мать и живота, тьму разрешающая, Адамово обновление Евиного звания, и нетление источник. И я же ради мы обожихомся и от смерти избавлены быхом. Рождается Матерь Божия, и мир с нее обновляется, Церковь свое благолепие украшается. Святой Андрей Крицкий на слове в день Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Создатель всего устроился одушевленный храм, и тварь уготовляется в новое божественное жилище Творцу». По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородица и весь род человечески обновился, и печаль про матери Евы применилась в радость. Дева Мария родилась от неплодной, потому что чудесами должно было предуготовить путь единственной новости под солнцем, главнейшим из чудес, и постоянно восходить от меньшего к большему. Святые Богоотцы Иоаким и Анна молитвою и спросивши себе дар чадородия, несмотря на старость и бесплодие свое, научает и нас во всех нуждах своих обращаться к Богу, для которого нет ничего невозможного. Великая милость Божия подается человеку не тотчас, а после долгого испытания и очищения его скорбями, подобно тому, как святые Иоаким и Анна только в старости, после долгих лет бесчадства и соединенных с ними скорбей, получили радость в рождении святой Девы Марии. Введение Пресвятой Девы Марии во храм. Пресвятая Дева введена была в храм в трехлетнем возрасте для того, чтобы воспитаться Господу. Ее благочестивые родители Иоаким и Анна, вводя ее во храм, исполняли вместе с тем обет, данный ими во время бездетности. Сопровождали Пресвятую Отроковицу, происходившую из царского рода пришествие во храм сверстницы и другие девы, во исполнение пророчества псалмопевца. Приведутся цари Девы вслед ее, неся зажженные свечи. Святая Церковь верует, что и горнего Иерусалима граждане, по выражению святых миней, именно святые ангелы с удивлением созерцали преславное видение Пречистой Девы. Ангелы в хождении Пречистой видевши удивившиеся, поет она в девятой песне канона. Храм Иерусалимский, созданный Соломоном и постепенно Вавилонского, возобновленный Зарававелем, вели 15 ступеней. На каждой из этих ступеней воспевался один псалом священниками и левитами, входившими в храм для служения Богу. Праведные родители, пренепорочные от раковицы, дойдя до храма, поставили ее на первой ступени, а она сама быстро поднялась без всякой сторонней поддержки по прочим ступеням, и на верхней ступени остановилась. Укрепляла ее невидимая Божия сила, показуя, сколь велика она будет, когда придет в совершенный возраст. Прияв Пресвятую Деву от ее благочестивых родителей, первосвященник Захария, которого в богослужебной песне называют родителем Пресвятой, по особенному откровению Божию сделал его святое святых. Так называлось самое сокровенное и самое важное отделение храма Иерусалимского, находившееся за второй завесой и заключавшее ковчег завета, в котором хранились золотой сосуд с манною, жезл Ааронов просветший, скрижали завета. Входить в это отделение воспрещалось не только женщинам, но и священникам, и дозволялось лишь первосвященнику, и то однажды в год. Введение пренепорочной Девы во святое святых означало дозволение ей приходить для молитвы в это сокровеннейшее отделение храма. Отличенные от других дев необыкновенным дозволением молиться во святом святых, преблагословенная Траковица во время жизни в храме просвела добродетелями, воссияла как многосвещий светильник в доме Господнем, по выражению церковной песни. Предизбранная быть матерью Господа имела правилом молиться с раннего утра до третьего часа по восходе солнца, а от третьего часа до девятого заниматься ручным трудом. После девятого часа она снова пребывала в молитве, доколе ангел Господень не являлся ей и не приносил пищи. Из других дев, воспитывавшихся вместе с нею в храме, даже более возрастных, не было ни одной более ревностной в изучении закона Божия и более исполненной смирения других добродетелей. Во всех беседах истина гласила ее устами. Она была искусной в женских рукоделиях. По преданию, несвенный хитон, служивший одеждой Господа Иисуса в день предания Его на смерть, был выткан руками пречистой его матери. Таковы дивные обстоятельства введения Пресвятой Девы в храм, за которым последовала блаженная жизнь ее во храме. Поистине это было предизображение Божие благоволение к людям и провозвещение спасения их. Поучительность праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. По песнопениям церкви введение Пресвятой Девы есть предизображение благоволения Божия, проповедание спасения человеком, предвозвестие Христа. Пример Богоотец Иоакима и Анны, посвятивший Богу честь своих юных ее лет, внушает христианским родителям начинать воспитание детей учением благочестия с ранних лет. Раннее сближение детей с божественными священными глаголами Церкви и Слова Божия делает эти глаголы особенно родными непорочному их сердцу на всю жизнь. А родной голос всегда для нас обязателен, приятен, утешителен и поучителен. Святая Дева Мария получила религиозное и нравственное воспитание при храме Божием. И христианские дети, возможно, чаще и усерднее должны посещать храм Божий, чтобы учиться здесь вере и благочестию, при содействии благодати Божией, руководстве пастырей церкви, поставленных на свое великое дело Духом Святым. День Благовещение Пресвятой Богородицы. Когда настало время Сыну Божию соделаться человеком, целом мире не было святее и достойнее Девы Марии, бесплотного воплотите Бога и послужите таинству спасения нашего. Живя в обители храма Иерусалимского до совершеннолетия и непрестанно упражняясь в богомыслии, молитве и чтении книг божественных, святая Дева по сказанию отцов церкви знала о приближавшемся времени пришествия обетованного Мессии не только из пророчеств, но и по непосредственному откровению от Бога, благоволившего предвозвестить ей о воплощении от нее Сына Божия еще во время пребывания ее во храме Иерусалимском. Незадолго до Благовещения, по преданию около 4 месяцев, святая Дева обручена была праведному Иосифу, чтобы он был защитником и свидетелем ее целомудрия, и чтобы ее священное девство не казалось осуждением брака. По обручению она жила в доме Иосифа в галилейском городе Назарете. В этот город, в дом Иосифа, ко святой Деве Марии в 6-й месяц по зачатию Иоанна Крестителя послан был архангел Гавриил возвестить ей тайну воплощения от нее Бога Слова. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословена ты в женах!» Приветствовал ее небесный вестник словами, которые церковь ныне ежедневно повторяет в молитве Богородица Дева «Радуйся». Пред явлением архангела святая Дева пребывала в молчании, упражняясь в чтении Писаний в богомыслии. Она же, видевши архангела, смутилась словом его и помышляла, какое же это будет приветствие. И сказал ангел ей: «Не бойся, Мариам, обрела ты благодать у Бога, и вот заснешь в чреве и родит сына, и наречешь ему имя Иисус. Сей будет велик, и сыном Вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и воцарится в доме Иакова вовеки, и царствие его не будет конца». «Как будет это, когда я мужа не знаю?» — спросила дева. «Дух Святой найдет на тебя», — сказал архангел, «и сила Вышнего осенит тебя, посему и рождаемое святым наречется Сыном Божиим. И вот Елисавета, родственница твоя, и она зачала сына в старости своей, и уже 6 месяцев той, нарицаемой неплодной, ибо не изнеможет у Бога всякий глагол. Все раба Господня, да будет мне по глаголу твоему», отвечала архангелу смиренная и совершенно преданная в волю Божию Дева. После благовестия Мария посла к родственнице своей, праведной Елисавете, и истина тайна благовестия открылась при свидании их. Когда пришедший в дом Захариин, благодатная Дева приветствовала Елисавету, благодать Святого Духа исполнила ее и ее младенца. В чреве Елисаветы взыгрался младенец радостью и исповедовал воплотившегося Господа, а мать, исполнилась Духа Святого, в честь святейшего восторга назвала Марию благословенной в женах, матерью Господа, блаженную. Поучительность праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Праздник Благовещения, служа ко славе воплощения Бога Слова, между прочим, прославляет нераздельное и неслиянное соединение двух естеств в Иисусе Христе. Мы проповедуем, говорит святой Афанасий Великий, не только воплощение, но с воплощением и вочеловечение Сына Божия, дабы не показаться, что мы подобно нечестивым уже учителям принимаем воплощение Его за бездушное и неразумное. Говоря о воплощении и вочеловечении, мы приемлем плоть и означаем душу разумную. По словам Церкви, Благовещение есть главизна нашего спасения и явление таинства от века предопределенного. Только воплощение Сына Божия и искупительными заслугами Его мог быть спасен род человеческий от греха, проклятия и смерти. Примером Пресвятой Девы праздник Благовещения, свидетельствуя о соединении Божества с человечеством, научает нас высокому смирению и непоколебимой вере, образцом коих была смиренная и верующая Дева Мария, при непостижимых тайнах Слова Божия, умудряющего нас во спасение. День Рождества Христова. Перед рождением Спасителя мира римский император Август, во власти которого была и Иудея, дал повеление произвести в своей обширной империи всенародную перепись. Все подданные Римской империи пошли вписываться каждый в свой отечественный город. Дева Мария и Иосиф жили в Назарете, городе Галилейском. Но как оба они происходили из рода и дома Давидова, обитавшего в земле Иудовой, в Вифлееме, городе Давидовом, то сюда, на свою родину, и пошли они. По прибытии в Вифлеем, где стечение народа было многочисленное, святые пришельцы в своей земле за неимением лучшего помещения остановились в Вертепе, и здесь исполнились предсказания пророков о Рождестве Спасителя. «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. И ты, Вифлеем, земля Иудина, не тем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет людей моих Израиля». Здесь-то, в бедном вертепе, Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии непостижимо и неизреченно. Царство римского кесаря Августа в лето от сотворения мира 5508-е. Повинуясь кесарю повелению Христе, ты вписался в число рабов, и нас, рабов, врага и греха, сделал свободными. Безлетный младенец, повитый пеленами, положен был в ясли, в знамение глубокого уничижения, до которого не спал человек грешник, имеющий крайнюю нужду в небесной помощи Бога человека. В бесловесных яслях тебя полагает, Дева, Божье Слово безначальное. Мое же разрешите бессловесие грядет. Еже подъяв зависти измененной, пеленами же повиваешься, как чтобы расторгнуть пелены прегрешений моих. Но божественная слава Бога младенца не утаилась в ночном мраке, в вертепе, в яслях и пеленах, и в первых образах его смирения и унижения. О рождении Спасителя тотчас узнали на земле, на поле близ вертепа, в коем родился Спаситель, находились вифлеемские пастухи, содержавшие ночную стражу у стада. Им явился ангел, и слава Господня сияла их. «Я благовествую вам радость великую, которая будет всем людям», — провещал им ангел. «Ибо родился вам ныне Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знамение, вы найдете младенца, повитого, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, хвалящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Пастыри, по отшествии от них ангелов на небо, поспешили в Вифлеем и нашли Марию и Иосифа, и лежащего в яслях младенца Господа, и первые поклонились ему. Возвестив Марии и Иосифу, что видели и слышали о Боге младенце, пастыри возвратились на место свое, славя и хваля Бога. А Мариам, соблюдавши все глаголы сии, слагала в сердце своем. Между тем не одни поля Вифлеемские огласили славой лежащего в яслях младенца. Иже сей сияние славы и образ ипостаси Бога, но себя умолил, приняв зрак раба в подобии человеческом бы, и образом обретеся как человек. Перед рождением его явилась на востоке от Вифлеема чудесная звезда, или, как говорит святой Златоуст, некая невидимая сила, или, по мнению святого Дмитрия Ростовского, ангельская. Своим явлением она возвестила миру, что воссияла звезда от Иакова и восстал человек от Израиля, и пленил все сыны Сифовы. Необычайная звезда привела с востока на поклонение новорожденному царю иудейскому волхвов и мудрецов, которые пасы перед ним поклонились и поднесли ему дары золота, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как богу, смирну как человеку смертну. Поучительность праздника Рождества Христова. Празднование Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во плоти. Церковь торжественно и всенародно утверждает веру нашу в тот важный православный догмат, который произнес и исповедовал Четвертый Вселенский Собор в 451 году. Получаем исповедать единого и того же Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, совершенно в Божестве и совершенно в человечестве, истинного Бога, истинного человека, единосущного Отцу по Божеству, единосущного того же нам по человечеству, рожденного прежде века от Отца по Божеству, в последние же дни также ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству. Посему праздник Рождества Христова служит к обличению лжеучителей, которые считали Сына Божия простым человеком. Прославляя в родившемся Бога человеке истинное соединение Бога с человеками, праздник Рождества Христова нравственно получает нас в святой жизни, достойной родившегося Господа. Своим рождением на земле Он преискренне приобщился плоти и крови нашей и не стыдится братьями нарицать нас. Своим очеловечением Он вступил в благодатное сродство и братство с нами, чтобы быть нам достойными этого высокого вечного общения и союза, чтобы не отвергнуть от себя Господа, пришедшего к нам, как некогда отвергли Его иудеи. Пришел к своим, и свои Его не приняли. Нам надобно удаляться от тьмы греха и приближаться к свету веры, благочестия и добрых дел. Ибо какое общение у правды с беззаконием и у света со тьмою, какое согласие у Христа с Велиаром, 2 Коринфянам 6:14. Кто является в день Рождества Христова нечистым и оскверненным, говорит святой Амвросий Медиоланский, тот не чтит Рождества Христова, тот, хотя телом и присутствует при торжестве Господнем, но духом своим далек от Спасителя, ибо нечистый не может иметь общения со святым, скупой с милосердным, распленный с девственным. Согласно с пророчеством Исаия о Спасителе, из зубьев жезлы, из корня Исеева, и свет от корня его взыдет, 11.1. И согласно словам и песнопению церкви всех событий Рождества Христова, Христе отрасль от корня Исеева и свет от него, некоторые из родителей в праздник Рождества Христова поставляют для детей свои древесные ветви елки, украшая их светом светильников и сластями. Эти ветви могут служить поучительным образом того, что природа наша сама по себе как безжизненная и бесплодная ветвь. Только во Христе Иисусе источник жизни, света и радости может прозябнуть и принести духовные плоды, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. День крещения Господне и Богоявления. До 30-летнего своего возраста Богочеловек не начинал всенародной проповеди Евангелия, потому что у иудеев ранее этого возраста не принимали звание учителя народного или священника. Когда настало для него время спасительной проповеди, Иоанн Предтеча в 15 лето владычества Тиверия по глаголу Божию предвозвещает во всей окрестности Иорданской, что приблизилось Царство Небесное и грядет чаемый Мессия, проповедует покаяние, необходимое для достойного вступления в Царство Его, и исповедует все грехи свои, крестит в Иордане. Крещение, давшее Иоанну наименование Крестителя, было, по словам Златоуста, только приготовлением к святому таинству, а не самым еще таинством. Желая осветить воды прикосновением к ним пречистого естества своего и установить таинство крещения, по прологу в 66-й день января, да водам освящения дар подаст и всякого человека на крещение приведет, долженствовавшее служить дверью в новый вечный завет с Богом. Иисус Христос перед вступлением Своим в открытое всенародное служение, спасению мира, пришел также на Иордан к Иоанну Крестителю. Предтеча никогда не видел Спасителя. Но Бог открыл Крестителю, что это Мессия. Тогда Иоанн в благоговейном изумлении возопил: «Мне нужно от Тебя креститься, и Ты не приходишь ко мне». «Оставь ныне», — отвечал Господь, — «так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн повинуется и крестит Господа в водах Иордана. Как скоро Иисус Христос, крестившись, вышел из воды, над ним отверзлись небеса, и Иоанн увидел Духа Божия, который сходил, как голубь, не спускаясь на него, и слышен был глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Таким образом, Иисус Христос в день сошествия на Него Святого Духа помазан по Своему человечеству более причастников Своих, Евреям 1.9. И с этого времени Спасителю, как человеку, принадлежит имя Христос, предсказанное пророками. Поучительность праздника крещения Господа. Празднуя крещение Господне, при котором явился Бог, поклоняемый во Святой Троице, православная церковь утверждает веру нашу в высочайшую, непостижимую тайну трех лиц единого Божества, исповеданную первым и вторым Вселенскими соборами. И этим празднованием научает нас равночестно исповедать и прославлять Святую Троицу, единосущную и нераздельную. Празднованием крещения Господня церковь обличает также и тех лжеучителей, которые человеческое естество Сына Божия назвали призраком. По словам церкви, Иисус Христос, как человек, пришел на Иордан существом, а не мечтанием. Как человек на реку пришел Ты, Христе Царь, в наше немощное и нищее одеялся смешение. Тропарь на водоосвящение и молитва, тайно произносимая от священника на водосвятии. События крещения Господне и Богоявления нравственно получается наше освящение и спасение от грехов возможно человеку только помощью благодати Божией и внушает нам чувство беспредельной благодарности просветителю и очистителю нашего греховного естества. Он, будучи безгрешен, потому не имея нужды в крещении, принял его, вступая на проповедь Евангелия, чтобы духом и силой своей осветить воду крещения для нашего очищения и обновления. Но воспользовались ли мы дарованным благодатным Сохрани ли чистой ту драгоценную одежду, которую церковь нам напоминает в праздник крещения словами: «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись, взирающие на Христа, смирившегося волею даже до смерти крестной». До раба, образа раба, смиримся ныне под крепкую его руку, духом земшися, якобы крещаемо его чистыми делами почтим. Греховную мглу все отложивши чистыми явимся владыки, вся ощущаемо струями божественными. После крещения Господь подверг себя искушению от дьявола и победил его Словом Божиим. Это внушает нам, что таинственное обновление водой и духом необходимо для нас, чтобы щитом веры можно было все стрелы лукаво разжженные угасить. Его искушение легко победить только крещенному и облегшемуся во всеоружие Божие. День Сретения Господня. Когда исполнились дни освящения, по закону Моисееву, говорит святой евангелист Лука о Бога-Матери и Бога-Младенце, вознесли его в Иерусалим, поставить его пред Господом, как писано в законе Господнем. Во всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, свято Господу наречется, чтобы дать жертву пореченному в законе Господнем. Две горлицы или два птенца голубинных. За древнее искупление израильтян от рабства египетского, смерти первенцев египетских погубленных рукой ангела. Закон Господень требовал от евреев, исход 13, чтобы всякий перворожденный их младенец мужеского пола, как собственность Божия, приобретенная кровью чуждых первенцев, сороковой день по рождению своем был принесен в храм Божий, посвящен Господу и искуплен у Господа. Это было представление или посвящение младенца Богу. Божественный законодатель, как перворожден всей твари, как первородный в избранных Божиих, как первенец Девы Марии, исполнил закон Моисеев от первенца. Тот, которому надлежало освятить и искупить всех людей, был сам прежде посвящен Богу и искуплен. Ветхий днями, давший древний на Синае закон Моисею, ныне младенец видится и закон исполняя в храм приносится. Младенец Господь принесен был в храм Иерусалимский Богоматери Иосифом в день, который есть 40-й по рождению Спасителя. По закону Моисеева, Левит 12, жене родившей мужеского пола младенца, воспрещено было входить в храм в продолжении 40 дней. Это были дни очищения по закону. По окончании этого срока мать новорожденного приходила в храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и горлицу или двух горлиц, если не в состоянии дать агнца. Теперь Давида могла принести только последнего рода жертву, хотя Мария, сделавшись матерью Господа, осветилась рождением его. И не переставая быть девой, не имела нужды в освящении по закону общему. Яко не скверна, не блазна, не тленна и пречистая дева, но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона. Тогда жил в Иерусалиме праведный благочестивый старец Симеон. Ожидая утешения Израилева, и дух был свят в нем. Ему обещано было, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия Симеон пришел в то время, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы поставить его перед Господом. Принял Бога младенца на руки, почему и называется Богоприимец. благословив Бога и изрек пророчественную песнь о Спасителе. Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех людей, свет во откровение язычникам и славу людей твоих Израиля. Иосиф и Матерь Божия дивились сказанному. Симеон благословил и их, и продолжал пророчествовать о младенце. Все лежит сей нападение и на восстание многих во Израиле. И тебе самой, и той старец предрек Богоматери, душу пройдет оружие, ибо от многих сердец откроется помышление. В храме была та же 84-летняя вдовица Анна, которая не отходила от церкви, постом, молитвой служила день и ночь. И та в тот час, приставший, исповедавшийся Господи, и говорила о младенце всем ожидающим избавления в Иерусалиме. Почему и называется пророчицею? Так ясно и величественно открылось божество в 40-дневном младенце. День преображения Господня. Хотя ученики Господа нашего Иисуса Христа всем сердцем веровали в Его учение, но они не могли разуметь, как Он, Сын Божий, может пострадать и умереть. Им казалось это невозможным, и они крайне смущались при мысли о Его страданиях. Для того, чтобы они, с одной стороны, не ослабели в своей вере, когда придет это страшное время, с другой, чтобы сделать для них наглядную ту истину, что последователи Его для сохранения веры в Него, для спасения душ своих, должны быть готовы все претерпеть и ожидать себе славы не на земле, но на небе. Господь благоволил показать свою божественную славу трем избранным ученикам своим, чтобы явить ученикам своим эту небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями. Господь 33 лето своей земной жизни, последний год своей проповеди Евангелия, через 6 дней после беседы о своих страданиях, смерти, воскресении и обязанностях последователей своих, преобразился. Для этого Господь зашел на высокую Галилейскую гору. Она имеет отвесно высоты до 500 сажен. Фавор в сопровождении трех учеников своих, Петра, Якова и Иоанна, которые, как говорит церковь, хотели делить с Господом его страдания и смерть, и которых число было достаточно для законного засвидетельствования истины преображения. Господь взял троих, говорит Святой Ефрем Сирин, достаточных по закону свидетелей преображения своего, которые по духу представляли в лице своем и всех прочих. Но поскольку будущий предатель Иуда был недостоин божественного лицезрения и страстного видения, то Господь оставляет с ним прочих, чтобы не имело никакого изменения впоследствии. На горе, при видимом отрешении от земного и при невозвещаемом безмолвии, Господь молится Отцу Света. И во время молитвы слава Божества Его открылась, сколько могли вместить ее ученики Его. Лицо Господа просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег, изображая славу, в которой праведники облекутся. И телесно по всеобщему воскресению мертвых на горе явились во славе свидетели преображения Господня. И из земного мира Моисей и Илия, по гласу церкви, начальники закона и пророков, некогда удостоенные видения божественной славы Господа, один на Синае, другой на Хариве, своим явлением на фаворе свидетельствует, что Христос есть Бог, глаголовой древним законом и пророки. Есть Творец и исполнитель закона и пророка. И обладает землей, небом и преисподней, как владыка неба и царь земли. И Господу преисподней во время преображения предстали Христу из земли апостолы. Небо Илия Шеститянина, из мертвых Моисей. Моисей и Илия беседовали с Сыном Божиим о исходе Его. Его же, которое он должен был окончить в Иерусалиме, то есть окончание Бога человека на кресте. Намерение Иисуса Христа показать ученикам своим горнюю божественную славу свою оправдало совершенно. Небесная слава Бога человека столько восхитила их, что они желали всегда созерцать ее, пребывая на горе. «Наставник, — говорит апостол Петр Господу, — хорошо нам быть здесь. Сделаем три куски, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». В третьих словах светлое облако осенило их, и был слышен глаз Бога Отца. «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Во время гласа устрашенные ученики не могли взирать на сияние лица Господа, как сильнейшее человеческого зрения, пали на землю. Иисус Христос, приступив, прикоснулся к ним и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши очи свои, они никого не видели, кроме Господа. Поучительность праздника преображения Господня. Праздником преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа, Его добровольные и истинные страдания нас ради нашего спасения. Святой Ефрем Сирин в беседе своей в день преображения говорит: «Господь возвел апостолов на гору для того, чтобы открыть им, кто он и чей сын, чтобы явить им славу своего божества и показать, что он есть тот самый избавитель Израиля, который обещан был через пророков. Равно Моисей и Илия своим явлением на горе свидетельствовали о божестве преобразившегося, что он есть тот, который древле говорил Моисею и Илии. И вместе видели, по словам церкви, в лице Господа на горе два естества, исповедуя и возвещая божество Спасителя. Праздник преображения внушает, что страдания и смерть Сына Божия добровольны и спасительны. А когда апостол узрят тебя распинаемого, возглашает церковь, страдания уразумеют вольное, мирови же проповедуют, что ты есть воистину отче сияние. Преображением своим Господь благоволил некогда предохранить учеников своих от уныния и возвести к высшему упованию среди бедствий, которые имели постигнуть их в мире. Так церковь празднованием преображения Господа в небесную славу, уготованную всем нам, нравственно утешает и нас во время земного странствия, исполненного лишений и скорбей, внушая, что за кратковременными печалями воссияет слава вечного блаженства, в которой будет участвовать и тело наше. И близким по пути креста праздник преображения Господня внушает, что для благодатного преображения нашего из тьмы греха во свет истины и добродетели, открывающие двери рая, необходимы беспристрастие к прелести мира и молитва, ибо Господь для преображения своего не без причины взошел на высоту, удалявшую его от дольнего мира, и вознесший тело свое на гору, отсюда молитвенно, и духом возился на небо и преобразился во славу, которая долу была сокровенна. Сиянием добродетелей, при свесившихся Взглянем на гору святую, да узрим божественное Господне преображение. Гору превысокую, сердце очищено от страстей и мысли. Узрим Христово преображение, просвещающее ум наш. Вход Господа в Иерусалим. После воскресения Лазаря, второе событие при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху, прославившее Господа и предварившего Его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Этот вход называется царским согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется царем. «Все царь грядет к тебе кроткий», и вход его был истинно царский. И перед входом, и при самом входе своем Иисус Христос являет, что ему совершенно известно то, что предстоит ему в Иерусалиме, и что следствие его сюда на страдания и смерть добровольны. Перед входом и особенно при самом входе Иисуса Христа в Иерусалим Спасителю оказывается всеобщее почти служение и преданность как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на котором, между прочим, и находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, а Мария помазала головой и ноги его нардовой мастью. Юда Искариотский жалел о сей трате. Благовидность и попечение нищих прикрывает свои намерения в вора. Но Иисус Христос добровольно собственно смерть предрек, что это действие Марии есть приготовление его к погребению. Следующее после вечера утра, в день настоящего верного воскресения, Господь совершает торжественный царский вход в свой Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает двум ученикам своим идти в селение и привезти оттуда осла и жеребя. Если кто вам скажет, для чего отвязываете их, отвечайте, Господь требует. Равный владелец, совершенно покорный велению его, беспрекословно дозволяет ученикам исполнить волю Господа. Затем следует покорное служение Господу осляти и жеребяти. Но не же никто от человеков не садился. Далее добровольное царское шествие Господа представляется в полном царском величии. Многие народа постилали ризы свои по пути, другие же резали ветви от деревьев и постилали по пути. Народ же, предходящие ему и последующие, взывали «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне царь Израилю! Осанна вышли!» Господь входит в Иерусалим, в Иерусалиме в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему продающих и покупающих, которая по воле его тотчас удаляется из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущей его властью над законами природы. Приступили к нему хромые и слепые в церкви и исцелил их. Также повиновалась и служила Иисусу Христу при последнем его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давидова, видя его божественные чудеса, негодовали. Поучительность праздника входа Господня в Иерусалим. Вернейшие веки со святимиками, держимые нами при утреннем богослужении в день входа Господа в Иерусалим. По изъяснению церкви служит знамением победы над смертью и воскресением. И воскресение Иисуса Христа, которого мы, как победители смерти, вопием, осанна вышли. Восхвалите согласно людям и языке, царь, бо ангельский в виде ныне на ослице и придет, хотящий на кресте поразить врага, ибо силен. Всего ради дети в сваем взывают песни. Слава тебе, пришедшему победителю! Слава тебе, Спасу Христу! Слава тебе, благословенному, единому Богу нашему! Дети служат знамением победы над смертью и воскресения не только Иисуса Христа, но вместе с Ним, верующим в Него. Ныне же Христос восстал от мертвых, начаток умерших бых. Ибо Церковь возглашает в неделю Ваи: «Есть благодать Святого Духа на нас собрать, и сын верши крест твой глаголем благословен грели во имя Господне останно выше». Таким образом, верба, которая имеет землю в день царского входа Господня в Иерусалим, означает и крест, которым Господь попрал смерть и даровал верующим жизнь, светильницу при знамении в победе и воскресенье, изображает величие торжества и не настоящий свет блаженного воскресения для вечной жизни. А жеребя, не носившая иго, изображает язычников, которых Господь восхотел подклонить под свое иго, благое и легкое. Пасха или праздник воскресения Христова. Событие воскресения Христова. В глубокое утро третьего дня по смерти Христова или в первый день недели по восходе зари, но до полного еще рассвета. Произошло великое землетрясение. Ангел Господень, сшедший с небес, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Зрак ангела был как молния, одеяние его было как снег. От страха и сотрясения стерегущие стали как мертвые и рассеялись. Так Господь расторг врата адова и своим божественным всемогуществом воскресил свое человечество и положил основание нашему блаженному воскресению. Своими многократными явлениями по воскресению своем в продолжении 40 дней Господь засвидетельствовал истину своего воскресения из мертвых, поставил себя живым во многих истинных знамениях перед апостолами, которые, как сами о себе говорят они, с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. 40 дней он являлся им, потом и потому искушал Господь пищу апостолами, говорит святой Иоанн Златоуст, чтобы они не почли явление его за призрак. Величие и торжественность праздника Пасхи. Праздник Пасхи есть высочайший, радостнейший и торжественнейший из всех христианских праздников. Праздников праздник и торжество торжеств. Великая радость воскресения Христова или Пасхи предизображена была прообразовательно Пасхой Ветхозаветия. Новозаветная Пасха, как время славы и торжества, предсказана была пророками. Псалом 15:10, Осия 6:3, 13:4 и самим Спасителем. Марк 9:9. И великие радости для верующих сопровождались все явления воскресшего Господа. «Вы печаль будете иметь ныне, — говорит Иисус Христос апостолам, — перед своими страданиями и смертью. Но я снова увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас». Жены мироносицы, услышавши от ангела воскресение Господа, с радостью великой побежали возвестить об этом апостолам. И вот Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». Равно возрадовались и ученики, увидев Господа воскресшего. И как не исполняться верующим в Него высокой радостью при мысли о воскресении Христовом, которым Спаситель во всей силе открылся Сыном Божиим. и запечатлел искупление рода человеческого, утвердил нашу веру и положил основание нашему блаженному воскресению. Если Христос не восстал, то напрасна и проповедь наша. Тщетна и вера ваша, говорит апостол Павел. И он же в другом месте говорит: воздвигший Христа из мертвых оживотворит, и мертвенные тела ваши живущим духом Его в вас. Поучительность праздника Святой Пасхи. Пасха есть для христиан прихождение от смерти к вечным блаженной жизни. Слово Пасха есть еврейское, значит прихождение и избавление. Ибо первоначально праздновала Пасху Церковь Ветхозаветия в память того, что ангел, посланный от Бога, погубить египетских первенцев, прошел мимо жилища евреев и тем избавил их от смерти и рабства египетского. Равно и для христиан, Пасха значит прихождение со Христом, избавление и приведение им верующих от смерти к вечной блаженной жизни. Блаженный Августин пишет: слово «Пасха» есть еврейское, и значит «прихождение от смерти к жизни», как говорит и сам Господь. «Ибо слушающий слово мое и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И в другом месте святой Иоанн, изъясняя Пасху, говорит, что Господь совершил Пасху с учениками своими, ибо пришел час, да прейдет от мира сего к Отцу. Итак, прихождение от настоящей смертной жизни в иную бессмертную и блаженную прославляется страданием и воскресением Господа. Также в священных песнопениях в церкви говорится: «Пасха Господня, Пасха! От смерти Бог жизни, от земли к небеси, Христос Бог наш приведе, победные поющие. Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начала». В смысле обыкновенном, под именем Пасхи из древа разумеется, собственно, светлая неделя воскресения Христова. Во святую великую неделю Пасхи празднуем самое живоносное воскресение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Говорится в Синоксаре в неделю Пасхи, согласно с апостольскими постановлениями. Пасха напоминает христианину об избавлении его от рабства греху и дьяволу. Пасха Ветхозаветия была прообразованием христианской. Народ богоизбранный праздновал Пасху в память избавления своего из Египта, заколая в жертву агнца непорочного, не имевшего никаких телесных недостатков. Мы празднуем Пасху воспоминанием искупления рода человеческого, страданием, смертью и воскресением агнца непорочного и пречистого Христа, который есть агнец Божий, взвинувший грехи мира и невинный закланный за нас, и есть, собственно, Пасха наша. Древний Израиль праздновал Пасху в память избавления своего от рабства египетского. Новый Израиль торжествует Пасху в воспоминание своего избавления от рабства дьявола и греху. Пасха прообразовательная состояла в едении плоти пасхального агнца. Наша Пасха состоит во вкушении Агнца Божия, Его пречистого тела и крови. Не сокрушая костей, ели древле прообразовательного Агнца. И у Агнца Божия Христа не были перебиты голени. Избавленные от тяжкого ига египтян, смерти первенцев их, потомки Авраама шли через пустыню в обетованную землю, текущую медом и молоком. Христиане, духовные потомки Отца верующих, искупленные драгоценной кровью Христа, должны течь через пустыни мира сего к вечному наследию. Пасха есть праздник праздников. С Святой Григорий Богослов в день Пасхи беседовал некогда. Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых, восстаньте с ним и вы. Христос во славе своей, восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха. Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха. И еще скажу всей Троице, Пасха, она у нас праздников праздник и торжество торжеств. Столько превосходит все торжества, даже Христовы и честь Христа совершаемая. Сколько солнца превосходит звезды. Святой Амвросий Медиаланский в день Пасхи проповедовал. Сегодня воскресением Христовым открыто преисподнее. Земля обновляется крещением оглашенных. Небо отверсто Духом Святым. Открытое преисподнее возвращает мертвых. Обновленная земля превращает воскресаемых. Отверстое небо приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему. Земля шлет погребенных на небо. Небо им во стриатах представляет Господу. Пасха есть день радости христианской. Святой Григорий Ниский в слове своем на Святую Пасху говорит: «Мудрость изрекла, что в день веселья забывает о бедствии. Настоящий день заставляет нас забыть первый произнесенный на нас приговор. Тогда мы не спали с неба на землю. Мы небесные соделали нас небесными. Тогда через грех воцарилась смерть. Ныне жизнь опять получила владычество через правду. Тогда один отверг ход смерти, и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда через смерть мы отпали от жизни, ныне жизнью упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницею, ныне со славой приблизились к древу жизни». Тогда за прислушание изгнаны были из рая. Ныне за веру вводимся в рай. Что же после всего нам должно делать? Что иное, как не взыграть, подобно горам и холмам, о коих возвещал пророк, говоря: «Горы, взыграйтеся, как овны, холмы, как агнцы овчи». Итак, придите, возвеселимся о Господе. Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника. Воскликнем глазом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных. Пасха есть разрушение смерти. Святой Иоанн Златоуст, начиная слово свое на Святую Пасху, говорит: «Вот наступил для нас вожделенный спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник есть залог мира, источник примирения и истребления врагов, разрушение смерти, погибель дьявола. Сегодня люди соединились с ангелами, и обложенные плотью, вкупив бесплотными силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата адовы и самое лицо смерти истребил». Но что я говорю «лицо смерти»?